Ладно.
Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава пятая, наставление Нарады, текст 18. Тасья ива хетах праяте тако видо, налабьяте яд брама там упарьят гагам, талабьяте духаватаньятах сукхам. Калена сарватра габира рамхаса. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной. Даже если обойти всю ее, от высшей планеты Брамалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек изо всех сил старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Одни занимаются торговлей, другие работают в промышленности, третьи трудятся ради экономического развития, четвертые добиваются политического превосходства и так далее. Некоторые из них занимаются кармической деятельностью, чтобы обрести счастье в следующей жизни, достигнув высших планет. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку сома-раса, обретают способность испытывать большее чувственное наслаждение. Питри-локи можно достичь с помощью благотворительности. Таким образом, существуют разные способы удовлетворения чувств, как в этой жизни, так и в жизни после смерти. Некоторые пытаются достичь Луны или других планет с помощью механических средств, потому что им очень хочется оказаться на этих планетах, не утруждая себя благочестивой деятельностью. Но это невозможно, потому что по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с их деятельностью в прошлом. Только благочестивая деятельность, предписываемая богооткровенными писаниями, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование и привлекательную внешность. Мы можем видеть, что даже в этой жизни добрые дела дают человеку возможность получить хорошее образование и заработать деньги. Точно так же и в следующей жизни мы достигаем желаемого положения только благодаря своим добрым делам. А иначе двое людей, родившихся в одном месте и в одно время, не занимали бы разные положения, соответствующие их прошлой деятельности. Но любое положение в материальном мире не постоянно. Где бы мы ни находились, на высочайшей планете Брамалоки или на низшей Патале, наше положение может измениться в зависимости от наших поступков. Склонный к философии человек не должен прельщаться этими изменчивыми положениями. Он должен стараться обрести вечную жизнь в знании и блаженстве, из которой ему не придется вновь возвращаться на какую-либо из планет материального мира, исполненного страданий. Страдания и смешанное счастье – два аспекта материальной жизни. Они есть и на Брамалоке, и на других локах. Есть они и в жизни полубогов, и в жизни свиней и собак. Страдания и смешанное счастье всех живых существ различаются лишь по степени и качеству. Но никто здесь не может избежать уготованных ему мук рождения, смерти, старости и болезней. Точно так же каждому человеку отведена его доля счастья. Как бы человек ни старался, он не сможет увеличить или уменьшить предопределенные ему страдания и радости. И радости, и несчастья приходят и уходят, поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи. Нужно стремиться лишь к одной цели – возвращению к Богу. Это должно стать делом жизни каждого. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасма шри гураве намаха шичитани манубиштам схабидам янабутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам вандыхам шри гурох шри утапада камалам шри гурун вайшнавам шча шри рупам саграджатам сахагана Рахунатхан витам там садживам, садвайтам, савадутам, париджана сахитам, Кришна чайтанья девам, ширада Кришна падан, сахагана лалита, шивишакхан витам шча, И Кришна Каруна Синдо Дина Банду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Рады Вриндаваны Швари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпада Рубьяшча Крипа Синду Бьяевача Патитанам Паваны Бьо Вайшнавы Бьо Намона Маха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пришхая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Натинамина. Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарина Нирвишеша Шунелари Паштетя Даштарины. Тасьяй Вахетух Праяте Тако Видо. Налабьяте яд браматам упарядхам, талабьяте духаватаньятах сукхам, калена сарватрага бирарам хаса. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которую нельзя достичь в этой вселенной. Даже если обойти всю ее от высшей планеты Брамалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Эта шлока вообще производит потрясающее впечатление. Она как ориентир, как маяк для разума преданного. Разум, который начинает понимать, о чем здесь говорится, начинает очень позитивно влиять на ум, который является самой большой частью тонкого тела и ставит своей задачей остаться в материальном мире и продолжить борьбу за существование. Это задача материального ума. Пока он не стал нашим другом, он наш враг. Он будет стремиться оставить нас здесь. И пока у нас есть грубые органы чувств, у нас есть язык, у нас есть губы, мы можем повторять святое имя Господа. Мы можем заниматься бхакти-йогой. Мы можем сделать этот ум своим другом. Потому что когда человек выходит в момент смерти, после смерти, выходит из грубого тела, он остается в тонком теле, душа остается в этом тонком теле. Если к этому времени он не сделал ум другом, то он оказывается во власти своего врага. Был один преданный, он был очень искренне преданный в России. Он любил служить преданным, помогать им, но не мог следовать всем регулирующим принципам. Покуривал. Ему даже пранаму дали каким-то образом. Ну, видно, он был очень искренний. И он покинул тело. Ему было чуть больше 40. И он пришел к своей племяннице в тонком теле после смерти. И она у него спросила: дядя, а как это произошло? Объясни, расскажи. Сказал: да я, говорит, сам не понял. В Ведах говорится, что мы свою смерть не увидим, не почувствуем. Может быть, конечно, агония предсмертная очень тяжелая, но вот сама смерть, то есть этот выход из тела, когда связь между грубым и тонким телом разрывается, живое существо не замечает. Он говорит: я стоял вроде бы посередине комнаты, у себя дома, вдруг почувствовал, что-то изменилось. Смотрю, а мое тело уже, ну, грубое тело лежит на полу. Я начал пытаться повторять Хари Кришна и понял, что я не могу это сделать. Мой ум, во власти которого я оказался, не дает это делать. Он еще враг. Она говорит: а как тебе помочь? Когда будет кремация, попроси преданных киртан спеть и ну, мне посвятить результат. Он говорит, хорошо, они так и сделали. И он такой пришел, сияющий. Опять к этой племяннице сказал, спасибо вам большое. Я просто был несерьезен в духовной жизни. И поэтому мне еще 2-3 жизни надо будет здесь побыть. Я буду ну, практиковать, продолжать и все. Но среди преданных нашей ятры, я думаю, что большинство в этой жизни вернутся к Богу. В этой жизни вернутся к Кришне. Они все ну, молодцы, пусть продолжают. Спасибо им большое, спасибо тебе. И ушел. То есть, мы должны понять, что нам дано время. Время на то, чтобы из этого врага, которым является материальный ум, сделать друга, который наоборот нам поможет осуществить связь с Богом, йогу. Йога происходит в уме, и ум же является средством йоги. Своей цели душа достигает вначале в уме, а потом уже достигается во всем остальном. И как же быть? Мантра это. Манасумтра – это и освобождение. Мантра нужна. Великая песня освобождения нам дана. Маха-мантра. Махина в русском языке слово. Что-то величайшее, громадное. Слушай, не опишешь словами этот размер. Нам дана маха-мантра. Величайшая песня освобождения. От иллюзии материального мира, который выступает как двойственность. Ичха-двеша. Желание, ненависть. Желание наслаждаться. И ненависть ко всему, что мешает наслаждаться. Санкалпа, викалпа, две функции ума. Он принимает, если ему не нравится, он отвергает. Он прыгает, как бешеная обезьяна. Будда говорил, сравнивал ум с бешеной обезьяной, которая прыгает, 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 прыгает. А почему он прыгает-то? А потому что он ищет объект, на котором можно остановиться раз и навсегда. Он ищет Кришну. Источник вечного наслаждения. Чувства произошли из гуны невежества, разум из гуны страсти, ум из гуны благости. Но у нас сейчас он не находится в благости. Хотя преданные уже имеют благость. Потому что только преданный может сказать, что ты сегодня вообще в тамагуне. Или что-то вот раджас меня одолел, страсть. Ну разве может обыкновенный человек, который находится под влиянием страсти и невежества, сказать такие слова? Нет. Это тот, у кого уже есть благость определенная, то есть знание. Он видит это, он чувствует это. И подпадает, конечно, порой под влияние нишигун. О чем это говорит? Благости стало меньше. Вот и все. И смотрите, интересный момент, если мы посмотрим, как Кришна в Бхагавадгите объясняет вот это вот строение тонкого тела. Гуру Махарадж целую схему разработал и уже больше 20 лет ее проповедует повсюду. Чувство, ум выше чувств, разум выше ума, над всем стоит она, душа. Но интересная комбинация. Ум, который, по идее, произошел из гуны благости, и должен находиться в благости, почему-то он находится между чувствами невежества, да, и разумом, страстью. Тогда мы подпадаем под влияние гуны невежества, мы начинаем скорбеть о прошлом. Ой, как было хорошо тогда. О чем говорится? Ностальгия, встреча одноклассников, встреча выпускников. Такие толстые тетеньки, облысевшие дяденьки встречаются, выпивают и вспоминают. А вот помнишь? Или в страсти. Разум планирует все. Как там в будущем будет? Как я должен сейчас действовать? Чтобы у меня там в будущем все было хорошо. А в благости ум способен сосредоточиться на чем-то одном. Наша проблема сейчас в том, что мы не можем сосредоточиться на Харе Кришна Махамантре, на святом имени Господа. Не хватает благости. И почему же такая интересная схема? Благость же выше страстей. Почему же разум выше ума? Я долго думал над этой схемой, потом однажды в лекции Гуру Махараджа услышал ответ, что Кришна, он специально устроил такую ловушку для ума, что он между страстью и невежеством заперт, как в клетке. Что же делать? Как выйти из этой клетки, чтобы ум погрузился в благость и сосредоточился на Боге, чтобы достичь трансцендентного уровня? Слух – одна из функций разума. Слух. Нужно слушать о Кришне. Тогда эта дверца открывается. И ум выходит в благость со временем. Интересный момент. Сегодня изречение Гаургавиды Махараджа читал. Он говорит, что тот, кто любит слушать Кришна-катху, тот всего добьется в этой жизни. Тот, кто любит слушать Кришна-катху, рассказы о Кришне, в обществе преданных, это прямая гарантия того, что это последняя жизнь в материальном мире. Что Кришна специально и приходит сюда совершать свои деяния, чтобы после себя оставить Кришна-катху. Чтобы мы могли это обсуждать, слушать об этом. И чтобы мы открыли клетку, эту дверцу открыли, и ум наш смог сосредоточиться на объекте. Бога невозможно не любить, понимаете? Человек его не любит только в одном смысле, он его не знает. Но Кришна как говорит в Бхагавад-гите? Если ты будешь следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, ты разовьешь себе желание достичь меня. А все начинается со шраваном. Для нас есть такое предписание. Шраваном. Слушайте о Кришне. И самый главный момент. Почему же порой нет желания у человека послушать о Кришне? Вот он даже, может быть, и хочет, а вот не всегда получается. У разума есть три основные энергии. Первая – это смрити шакти, энергия запоминания. Вторая – это вичар шакти, анализ того, что запомнил разум. И третье – вивека шакти. Это умение делать правильные выводы в соответствии с тем, что вы услышали и проанализировали. И мы стараемся сейчас развить вот это качество разума, вот эту энергию запустить в полной мере. Умение делать правильные выводы, чтобы действовать дальше в соответствии с этим. Потому что не важно, что вы там прослушали, не важно, сколько вы прочитали. Если вы неправильные выводы сделали, какой толк вообще от этого? Очень важный момент. И эта шлока о чем говорит? Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которую нельзя достичь в этой вселенной. Даже если обойти всю ее от высшей планеты Брамалоки до низшей Паталы. И тут дальше идет то, что если мы это поймем, мы действительно будем стремиться к этой цели. Что же касается счастья, которое приносит чувство и наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам. Так же, как в положенный срок, к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Когда новым людям проповедуешь, то очень просто им и легко донести начальное понимание закона кармы. Я просто им говорю, вот сейчас просто честно отвечайте самим себе. Страдания заказывали? Нет. А есть? Да. А счастье заказывали? Да. А есть? Только честно? Нет. Вот видите, все же очень легко понять. Все приходит само собой. Вот чего-то вы хотите, а вот не приходит. А вот чего-то вообще не хотите, приходит само. Не там, как поется, вдруг как в сказке скрипнула дверь. Да, дверь-то скрипнула, но не как в сказке. Вернее, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Но я же этого не хочу. Каких-то этих страданий, но они приходят. Причем, я говорю, смотрите дальше, у каждого в разном количестве и в разном качестве. О чем это говорит? Одно заказываем, нету, другое не ждем, приходит. Все уже предначертано. Вы не будете страдать ни грамма больше, чем положено. И не будете наслаждаться. И не надо ради этого бегать с утра до вечера с высунутым языком, работая как ишак. Так как это придет само собой. Просто гуна страсти, она не позволит нам сидеть на месте. Гуна благости тоже исполнение долга потребует. А гуна невежества, конечно, опустит нас в очень нехорошее положение, но при этом мы тоже будем очень активно искать на бутылку, на дозу наркотика. Очень активно. Вот человек раз выпил, а ему мало. Как раньше мы говорили, звезда загорелась, и все. Он, а что, куда пойдем? А вот туда. Зимой пешком через весь город, вообще без разницы. Такие приключения. Ну смотрите, зачем все это нужно? Я всегда вспоминаю лично для себя вот эту историю, как какой-то шудра бежал очень быстро куда-то рано утром. И браман вышел на крылечко такой благостный, весь спокойный, умиротворенный, потянулся. Смотрит, шудра бежит. Как будто олимпийский огонь куда-то несет. Говорит, эй, дорогой, Харибол, стой, стой, остановись. Тут остановился. Ну, только быстро, пожалуйста, ну, вид браму перед ним, почтение. Это же не Кали-юга, это в Кали-югу шудры браманов отсчитывает, вайшнавов отсчитывает. Что в Кали-югу какие-то жалкие, ничтожные личности, последние подонки, они как герои общества, а вайшнавы как изгои какие-то в глазах людей. А тогда нет, тогда браман, все, надо остановиться. Шесть нитей браманского шнура сразу ведическому человеку напоминают шесть важных вещей в его жизни. Объясни мне, пожалуйста, сказал браман. Куда ты так бежишь с такой скоростью? И шудра сказал, ну как, хлеб насущный зарабатывать. А браман решил просто милость на него пролить, дать ему понимание. Сказал, не беги так быстро, ибо хлеб твой тебя не догонит тогда. Если ты так быстро будешь бегать. Самое интересное, что деньги на санскрите называются лакшми. То есть, это говорит о том, что у них женская природа. А женская природа очень пугливая. Если за женщиной бежать с выпученными глазами, она начнет убегать. Так же и деньги, они начинают прятаться от тех, кто вот так вот за ними бегает. И если мы вот эту шлоку поймем, хоть немножко, то наш ум очень сильно успокоится. Что все придет само собой. У нас есть определенная продолжительность жизни. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не будем пандовые кадыши держать на протяжении всех этих оставшихся лет. Пандовые кадыши называются нирджала. Джала – вода, нир – без воды. Мы же не проживем столько, если у нас не будет питья и еды. Так же ведь? Значит, у нас есть уже запас еды на оставшиеся годы. Конечно, у кого-то плохая карма, негритенок какой-нибудь в Африке, но все равно определенную карму же он получает, вот какое-то время-то живет еще, не сразу умирает от истощения. Что-то там немножечко-то там какую-нибудь лягушку поймает или что-нибудь еще, все равно же есть, просто очень плохая карма. Но в наших городах я не видел худых бомжей. Вот такой, как бухенвальский крепыш, такой вот сидит, вот сейчас уже последнее дыхание у него вылетит. Нет, Они пухленькие такие довольно-таки. Ну, конечно, плохо выглядят, в плохих условиях живут. Но еда-то у них есть. Однажды один бомж лежал, пьяненький. Я проходил и нес просада, такой каравай. Мне угостили, передали мне такую большую лепешку такую. Ну, как ее назвать? По-другому не знаю. Даже выглядело красиво. Я иду, смотрю, бомж лежит. Ну, наверное, есть хочет. Я подхожу, говорю, хлеб будешь? И показываю ему этот румяный каравай. Он так посмотрел, скривился так весь. Как будто я ему дерьмо на палочке к носу поднес. Сказал, нет! И, посмотрев на меня, сказал, позы купи мне. Я ничего не сказал, пошел дальше. То есть человек в таком состоянии, но у него все равно огромный вкус к алкоголю, к мясу и так далее и тому подобное. Что он настолько как бы, ну, деградировал, что даже вот возможность получить просад, да, сверхдуша ему говорит, нет, тебе не надо. Как на какой-то ратхаятре в Европе преданные же распространяют просад. И преданный подходит к какому-то человеку, который идет навстречу, протягивает ему шарик или какую-то другую сладость, говорит, возьмите, пожалуйста. И тут до преданного, не доходя 1,5-2 метра, говорит, нет, сходит с тротуара, и машина его сбивает насмерть. То есть Кришна дал ему возможность изменить судьбу. Даже если его машина после этого сбила, все равно он уже просад получил. Благочестие увеличилось. Но он не может этого сделать. Поэтому вот эту шлоку я лично для себя вспоминаю постоянно. Потому что ум, он порой выкидывает такие вещи, что сам удивляешься. Думаешь, да, нужно усилять разум. Почему это так важно? Потому что очень часто бывает, что случается очень нехорошее. Из подсознания, как будто бы, то есть из разума, у преданного спустя годы поднимается вопрос. А я вот столько лет тут делаю, отдаю, служу, жертвую, да? А я вообще что-то за это имею, нет? Что-то я вообще тут имею, ну, материальное в смысле. И такой вопрос придет каждому. Раньше многие уходили, то есть люди, которые не поняли философию, то есть истинно разумные, склонные к философии люди, которые не были такими, они уходили и в гневе говорили преданным, это вы меня заставили это все делать. Кто-то деньги просил за все эти годы, проведенные вашими. И позвонили духовному учителю, просили, вот деньги требуют, 5 лет жил, бормоча ряша, сейчас хочет уйти и просит 2000 долларов. Гуру сказал, отдайте мне. То есть он разменял бхакти на карму, опять вернулся в семью. А почему так происходит? Что люди сделали не самостоятельный, сознательный, разумный выбор. Они просто подпали, может быть, по что-то влияние, или что-то там еще произошло, в конце концов, сверхдуша позволила прийти в преданное служение, но они не развивали разум через вайшнавскую философию. Потому что именно знание, духовное знание позволяет следовать наставлениям Гуру и Кришны решительно и целеустремленно до конца жизни. Бала, духовная сила, приходит когда? Когда мы смотрим на Гуру, пытаемся понять его, слушаем его, служим ему и пытаемся действовать точно так же, как он, на своем уровне, конечно. И этот вопрос всплывает, я помню, 2 или 3 года практиковал, служил у Цахамая, она у меня и сейчас не закончилась, и пусть никогда не заканчивается. У меня этот вопрос всплыл, а я тогда еще не слышал вот этого определения, как нужно поступать, и мой ум начал там мне говорить, ты уже 3 года в преданном служении. Вот служишь, как проклятый. Я сказал, ну будешь благословленный, наоборот. Ты вот сейчас ответь мне на вопрос, говорит он. Ты хоть копейку с этого имел? И разум задумался. Тоже. Начал подсчитывать, что-то вспоминать. И ум там нагнетает ситуацию. И такой ужас изнутри. Ни копейки! А сколько ты отдал? Я так удивился, ну, наблюдаешь весь этот внутренний диалог. Я так был удивлен, наблюдаю, думаю, ничего себе, вот Майя-то распускает свои когти со страшной силой. Я просто на разуме сказал себе, ну ты столько тут имеешь. Ты имеешь тут все, что тебе нужно. Все, что сделает, сделает тебя счастливым. Просто на Санкиртане там дается подтверждение всему этому. Я стоял и проповедовал своему старому другу. Услышал, что как-то вот у него жизнь маленькая, не задалась, что-то пьет, хулиганит. Я решил пролить на него милость. Как раз марафон Шилы Прабхупады. Я ему позвонил, зашел к нему в кафе, думал, там его найду. Ну, его кафе, может быть, сидит в директорском кресле, а его там нет. Я спрашиваю у барменши, говорю, это же кафе такого-то, такого-то. Он говорит, да, как мне его можно найти? Дайте телефон. Она мне телефон дала. Я ему звоню. Здравствуй, это я. У меня было ощущение, что там, что он там трубку чуть не выронил. Такая настороженная тишина с той стороны. Я говорю, надо встретиться. Чувствую там не фонтан. С той стороны радости какой-то я не ощутил. Да, дорогой, сколько лет, сколько зим. Ну, мы раньше говорили, сколько лен, сколько зин. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, вот хочу поговорить с тобой серьезно. Ты о законе кармы слышал? Он говорит, ну да. Когда ты можешь? Он говорит, ну, смотря что мы будем делать. Я говорю, не-не-не-не, ни сауны, ни девочек, ни алкоголя, ни, ничего. Ни легких наркотиков, ни никотина. Вообще ничего, просто хочу с тобой поговорить о духовных вещах. Сказал, ну хорошо, давай встретимся в такой-то день. Встретились, поговорили. А я тогда жил как брамачари. Только проповедь, только служение. Только Кришна. Ну, я и сейчас так живу, в принципе. Не хочу и дальше, в принципе, продолжать так жить. Если ко мне, вопреки нашей воле, моей воле не придут непрошенные страдания в виде греха схожего. А у него там, я знаю, работа где-то в администрации хорошая. Ну, положение в обществе, два кафе, машина, квартира, жена, ребенок родился. А он стоит такой грустный. А я стою напротив, у меня экстаз, марафон Прабхупады. Я так смотрю на него и анализирую. Вот с материальной точки зрения, да? Я по сравнению с ним, ну, бомж, конечно, не скажешь, у меня есть место жительства. Но во всем остальном бомж, с материальной точки зрения. А вот у него все есть вроде бы, да, в материальном плане. Но вот я счастливый, а он нет. И для меня все стало ясно. Что я на верном пути. Потом однажды разум мне как-то сказал, давай начинай бизнес. Ну, я Кришне говорю в молитве как-то, ну, дай мне ответ, что делать? Бизнес неплохо развить, чтобы храмы строить, все остальное. В конце концов, ферма экологическая нужна со временем. Денег нужно очень много, чтобы варнашину показать людям. Почему бы нет? Но опять же, бизнес – это такой раджас. О, как вспомню, так вздрогну. И как быть? Вроде бы мотивы благородные для миссии. С другой стороны, проповедь – наша миссия. И как-то мне мой духовный брат, он бизнесмен, довольно-таки очень крупный, мне говорит: вот ты знаешь, я бы, если бы не семья, если мне надо было поддерживать семью, детей, я бы этот бизнес просто бросил. Как таксист бы работал, я уже там посчитал, сколько мне нужно на месяц, хватит ли мне денег, если я буду зарабатывать через такси. Я так на него смотрю, говорю: ну, так-то вид яги определяет гуру. Четвертая глава Бхагавадгиты. У гуру Махараджа спроси. Бизнес так бизнес, такси так такси. Но он, мой духовный брат, мне говорит: ну ты знаешь, чего я хочу? Я не хочу бизнес. Ладно, про семью промолчим. Говорит, я хочу проповедовать повсюду. Я так на него смотрю и говорю, про себя думаю: Кришна, спасибо, ты дал мне ответ. Я уже делаю то, что он хочет. Бизнесмен. Поэтому ничего не надо делать. Ну, по крайней мере, для меня менять кого-то положение. Нужно просто, пока есть такое свободное время, полностью, насколько это возможно, посвящать себя проповеди сознания Кришны. И все. Почему? Потому что зачем планировать и всю жизнь посвящать тому, что придет само? Зачем? Мне здесь говорится, что разумные люди ставят цель, которая за пределами материального мира. Почему? Потому что то, что в пределах материального мира, придет ко мне само по карме. Хочу я этого, не хочу, придет и все. И разумный человек, который уже понимает духовное знание, он ставит цель, которая за пределами. Ананда ему нужна. Блаженство. Духовное счастье. Само слово ананда очень интересное. Анда значит яйцо. Материальная вселенная имеет форму яйца. Поэтому в ведах называется Браманда. Золотое яйцо Брамы. Потому что Брама здесь управляющий, полубог. А Ан значит не, отрицание. То есть, если перевести, так вот разбить слово ананда, блаженство, на составляющие, получается, что блаженство ананда не в яйце. Не в материальном мире находится. Это счастье, которое ищет каждый, ананда майя бьясад, каждое живое существо, стремящееся к счастью, к блаженству. Вот это счастье, которое ищет, оно за пределами этого яйца, этого материального творения. Даже если ты здесь пока остаешься, но своим сознанием, своим умом, ты там уже, ты будешь в ананде. Что же мне мешает обрести это блаженство? Несчастье, страдание на санскрите звучат как дукха. Дюк. Есть такая фамилия. Один преданный познакомился с женщиной, к кармической. Она какая-то потомственная княгиня, все прочее. Ее звали Анна Дюк. Дюк. И он пришел к гуру, спросил: как вы думаете, гуру Хаш, мне жениться или нет? Говорит, а как ее фамилия? Он сказал Дюк. Он говорит, а как на санскрите страдание? Он говорит, духа. Он говорит, ну вот тебе и ответ. Что я духа пришла. И дукха имеет какое значение? облачное небо. То есть, когда небо покрыто облаками, тучами, то мы не видим солнца. А сукха, счастье, означает безоблачное небо. То есть просто вот эти тучи анартх, этот туман апаратх, мешает нам увидеть Бога. Что такое анартхи? Нежелательные качества. Материальная скверна в сознании. Это грязь, которая не позволяет увидеть Бога. В чистой воде мы видим глубоко, как в Байкале, да, раньше. Отправляли какой-то объект, шину какую-нибудь окрашенную. И смотрели, на сколько метров в глубине ее видно. Что-то я помню, мне говорили, на 70 метров даже было видно ее. Вода очень чистая. В чистом воздухе мы видим очень далеко. Также и чистым умом мы сразу увидим Кришну. Сразу. Голос сверх души Бога в сердце, говорится, раздается постоянно. Но сейчас для нас это как звук флейты в Гималайских горах. Практически не слышно. И эти анартхи, эта грязь в сердце, делает душу нищий, лишая ее любви к Богу. Поэтому цель йоги и цель ведического образования очень простая. Читта вритти ниродха. Устранить причины, вызывающие беспокойство в уме. То есть устранить анартхи, нежелательные качества, и устранить апаратхи, оскорбления в процессе бхакти. И все. Нас больше ничего не держит. Нужно просто осознать процесс и следовать ему. Здесь в комментарии говорится, что люди хотят на Луну попасть, чтобы пить сома-расу. Что только не делают. А Шрила Прабхупада говорит, только благочестивая деятельность, предписываемая Бхактивинода Писания, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование, привлекательную внешность. Диананда с вами тогда читал нам лекции, когда приезжал. И вот сказал, что помехами для воспевания святого имени является как раз вот это. Хорошая семья аристократическая. Богатство. Хорошее образование. Привлекательная внешность. И он так посмотрел на всех и сказал, хорошо, что у нас этого ничего нет. И мы можем повторять святое имя. Все прескали, Харибо! Материалисты бы там, мы просто бы загрустили. Оскорбление. Преданные были в экстазе. Гуру Махарадж приезжал на утреннюю лекцию по Бхагаватам. И там какие-то вопросы пошли, а вот там денег бы, жениться бы или замуж выйти, работу хорошую. Гуру Махарадж сказал, а зачем вам все это? Если вам сейчас это все дать, вы же перестанете служить Кришне. Лучше оставайтесь в этом положении и прогрессируйте духовно. Но здесь дается очень важное понятие, что любые какие-то хорошие материальные вещи, они приходят как результат наших благих поступков в прошлом. В русском языке потрясающе вообще говорится, богатый, да? Бог корень. Сразу всем было понятно, ты Богу служил в прошлых жизнях, вот сейчас получил. Для чего? Чтобы продолжать служение, не думать о куске хлеба насущном, в поте крови его не добывать. Помогать другим и развиваться духовно. Как Битлз. Потрясающая популярность. Их только Майкл Джексон превзошел по популярности. А кем они были? Смотрели их судьбы. Они в прошлой жизни были в Индии храмовыми певцами и музыкантами. Им жертвовали деньги, они потому что очень хорошо исполняли разные баджаны, киртаны вели. И они очень много жертвовали на служение Богу. И у них не получилось духовно развиваться сильно, потому что вот это было желание славы всемирной и богатства. И так у них это благочестие накопилось очень сильно. Они в следующей жизни родились на Западе. Сердуша и Ахвила по судьбе, они встретились. Все уже хотели славы через музыкальные произведения. И при этом, когда они встретились, я не помню, то ли Маккартни, то ли Леннон были удивлены, что один из них умеет настраивать гитару. Такое бывает. Я помню, в юности, у меня в детстве был слух, потом как медведь на ухо наступил. Или ударили меня по голове в какой-то драке, я не знаю. Ну что, у меня слух исчез. А на гитаре я хотел играть. И там сидишь с подругой в одном подъезде, играешь на гитаре, поешь там серенады какие-нибудь, или там Высоцкого, Цоя, Розенбаум. Раз гитара настроила, сейчас подожди секунду, в соседний подъезд бежишь к своим пацанам, настройте по-быстрому, только я там жду. И они там настраивают. То есть я так и не научился. Но я к всемирной славе-то не стремился. А у них, видите, когда сверхдуша ведет и все. И они встретились и действительно получили то, что им положено. Причем, как у них интересно это происходило. Первые 50 раз, когда они хотели записать песню, студии им отказывали. Какие настырные, да, люди? 50 раз. Тут у некоторых после второго уже руки опускаются. Но нет, им сверхдуша говорит. Вперед! И вот на 51 раз они записались. Их узнал весь мир. Их узнал весь мир, они получили все, что хотели. Но что дальше-то? Джордж Харрисон признается. Мы были на вершине успеха. Слава, богатство, женщин. Но это был тупик. Был тупик. И мы видели выход один. Сесть на иглу и умереть от героина. Что мы не были счастливы. Но так как у них было благочестие, они же просто все-таки в Индии были, в храме. Служили в прошлой жизни. Они встретили Шилу Прабхупаду. Конечно, это план Кришны очень мощный. Но Джордж Харрисон столько сделал. Я уже рассказывал эту историю, что они часами, Джордж Харрисон и Джон Леннон, сидели и пели Харе Кришна. Часами. То есть у них был вкус. И когда к этому убийце Леннона приезжают в тюрьму, время от времени приезжают, чтобы интервью взять, однажды у него спросили, вы не жалеете, что вы это сделали? Сказал, нет, я же прославился на весь мир. А что было самым странным, на ваш взгляд, когда вы убивали Джона Леннона? Он сказал, самым странным было то, что когда я всаживал пулю за пулей в грудь Джона, он повторял Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, 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 Харе Харе. То есть огромнейшая вероятность того, что он вернулся к Кришне. Джордж Харрисон хотел духовное посвящение у Шивы Прабхупады получить. Просил об этом. Духовное имя. Прабхупада сказал, зачем тебе духовное имя? У тебя уже есть, ты Харрисон, сын Хари, сын Верховного Господа. И Джордж Харрисон умер в окружении вайшнавов, повторяя святое имя, слушая святое имя. Вот этот точно вернулся к Богу. Потому что мало только повторять святое имя. Важно же, что мы при этом думаем. Так же ведь? Потому что у нас есть колоссальный опыт того, что губы и язык повторяют святое имя, а ум непонятно где вообще находится. вообще непонятно где. То есть мы, повторяя святое имя, умудряемся забывать о Боге. Джай Шишипара Мадайон, не дай Бог. Потрясающая ситуация, да? Вот глупее не придумаешь. Повторяя святое имя Бога, мы о нем тут же забываем. Думаем о чем-то вообще непонятном. Ум, как великий фигляр, кривляется перед нами. А вот это, а вот это, а вот это смотри. И душа, она не слышит святое имя в этом, она слышит вот эти вот реплики ума. Поэтому так медленно очищаемся. Поэтому наша задача понять, как это сделать. Кришна говорит в Бхагавадгите, в 8 главе, шлока 6, ям-ям вапи-смаран бавам тья-джа-тьянте калеварам там-там-эвати-каунте-я-садат-адбава-бавитага. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. И смотрите, Кришна использует здесь очень важное слово. Он говорит, ям-ям вапи-смаран бавам. Бавам, значит, состояние бытия. Бава – эмоция. То есть, мало просто вспомнить. Это практически невозможно вспомнить то, что нам не доставляет приятной эмоции. Нет, должна быть очень сильная положительная эмоция. Бавам. Бхава бхакти. Вот тогда мы, несомненно, достигнем Кришны. Джаяпадака Махарадж сказал, вы будете испытывать очень сильный вкус, повторяя святое имя, когда будете контролировать чувства. Потому что смотрите, что происходит. У человека еще нет сил полностью посвятить себя служению Кришне. Это понятно. В начальных стадиях, на срединных стадиях. И что происходит? Остаток свободного времени, которое он не посвятил Кришне, он использует для собственных чувственных наслаждений. Не зря же говорится, праздный ум – кузница дьявола. Сразу майя начинает вовлекать нас в служение себе. Поэтому наша задача со временем, получая духовный вкус, то есть правильно проповедуя, правильно служа, правильно воспевая, то есть прогрессируя в духовной жизни, получать этот вкус все больше и больше. Бхакти-виданта. Мы-то привыкли, да, к этому словосочетанию. Но индусы, например, они не все так легко это воспринимают. То есть привычно. Смотрите, веданта – это знание, так? Веда-анта. Конечное знание вед. А бхакти – это эмоция. Любовь к Богу. И как раз Бхакти-виданта говорит о том, что человек достиг совершенства жизни. Он разумен и при этом испытывает эмоцию любви к Богу в преданном служении. Вот к этому мы и стремимся. Кому нужен разумный человек, который никого не любит? А кому нужен тот, кто сентиментально просто любит и не берет ответственности? Нет. Нам нужно как раз получить вот эту комбинацию бхакти-виданта и знания духовное и эмоция к Богу. Любовь. А этого мы можем достичь только если мы ставим вот эту высокую цель, которая за пределами этого мира. Любовь к Богу. Нет более высокой цели. Мы должны ее поставить и знать, как ее достичь. Бескорыстие полное. Потому что все остальные направления, карма, гьяна, йога, это просто уже отклонение оскверненного сознания. Кармить что хотят? Наслаждаться плодами своего труда. Привязаны к этому. Что мешает гьяне, тем знатокам писаний, которые стремятся к безличному брахману? Гордость. Они уже такие типа отреченные от этого мира. Недавно я вычитал в интернете выражение, что материалист гоняется за материальным миром, бежит за ним. Духовный человек убегает от него, а просветленный наслаждается. Я подумал, ничего себе просветленный. Ну да, если он наслаждается просадом, я понимаю, потому что в духовной жизни мы должны наслаждаться. В гуне благости вначале, а потом на трансцендентном уровне. Кто еще больше наслаждается? Да никто. Только опять преданные выложили. Такие юмористы преданные. Там Будда вначале такой. Все есть пустота. Потом дальше Шанкарачарья. Все есть безличный браман. Следующая фотография Прабхупада такой. Готовит просад. Вот этой кастрюльки многоуровневой. Говорит, ребята, это у вас от голодухи. Поешьте просада. Это проблема гьяни, что он отстранился как будто от этого мира. Но где он это сделал? В лесу, в пещере. Если он вернется обратно в город, начнется сразу опять влечение к объектам чувств. Но вот эта гордость, сухость сердца не позволяет ему прогрессировать правильно. В чем проблема йогов, мистиков? Эгоизм. Они погружены в себя. Весь этот мир пусть катится вообще хоть куда, хоть к черту. Я погрузился в медитацию и хочу сам достичь освобождения. Больше ничего мне не надо. Самая высшая форма эгоизма, материализма, это стремление к мокше, стремление к освобождению из материального мира. Это высшая форма материализма на самом деле, эгоизма. Плюнуть напоследок на этот мир и уйти из него. Они, правда же, не изучают веды до конца, они не знают, что это не полное освобождение. Вернуться придется. И только преданный хочет удовлетворить Бога. Но для этого нужно узнать, как это сделать. И Бог говорит, иди и проповедуй. Повторяй святое имя, проповедуй славу святого имени и служи вайшнаву. И все. Этого я хочу от тебя. Так ты достигнешь всего самого лучшего. Поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи, такие как материальная двойственность, счастье и страдания. Но стремиться лишь к одной цели – возвращение к Богу. Это должно стать делом жизни каждого. Обретение любви к Богу. Чистый преданный уже освобожден. Потому что чистое преданное служение начинается после стадии освобождения. Поэтому чистый преданный вообще об этом не думает. Он уже освобожден. Ему ничего не надо, кроме служения к Богу. Потому что этот духовный вкус перекрывает все остальное. Если человек стремится к бхакти, говорит Гаур-Говинда с вами, то он достигнет бхакти. Если же он стремится к славе, к почестям, к богатству, к положению, то по милости духовного учителя он получит все это, но это испражнение свиньи. Поэтому нам нужно наконец-то отказаться питаться испражнениями свиньи. Испражнение человека это отвратительный, а человек какую хорошую пищу ест? А свинья ест испражнение. То есть ее испражнения самые отвратительные. А вот стремление к почестям, к славе, к богатству, к положению, великие ачарьи, великие вайшнавы как раз с этим и сравнивают. С испражнениями свиньи. Мы должны сделать наш разум очень сильным. Будхи-йога. Мы должны соприкасаться с Священным Писанием, с Бхагавадгитой, с Шримад-Бхагаватом не руками, а разумом. Когда разум этот станет сильным, он будет говорить, иди, иди, не хочешь сегодня, трудно сегодня, делай все равно. И так мы достигнем бхакти, эмоции и любви к Богу. И будем полностью счастливы. Уже здесь, в материальном мире. А потом, по милости Гуру и Кришны, вернемся в духовный. Шрила Прабхупада говорил, у нас там свой искон будет.
Потрясающе, да?
И ученики даже спросили у Шрилы Прабхупады, вот мы вернемся в духовный мир, А можно нам будет потом возвращаться сюда и распространять ваши книги, проповедовать? Прабхупада сказал, вы правильно все поняли. Это и есть бхакти. Это и есть бхакти. Служить Богу так, как Он этого хочет. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Как Шрила Прабхупада однажды сказали, обвинили его в том, что он промывает мозги западным людям. Он сказал, у них там нет мозгов, нечего промывать. А если промыли мозги, значит, это что-то есть, это уже комплимент. Я как бы попытался вам объяснить, почему так происходит. Просто ум, он начинает в начале практики, ну, в начале, когда у Цахама еще нормально, потом, когда Гана Тарала, то пусто, то густо. Следующий этап Анишхита Баджана Крии, то есть неустойчивого преданного служения, Гана Тарала, то пусто, то густо. То есть, то есть сила действовать, то нет. И в этот момент, конечно, ум, он порой выходит из-под контроля. Но нужно общаться с преданными, у которых есть это стремление. Тогда мы просто будем вдохновляться. Очень сильно, особенно если будем служить этим личностям. Чтобы достичь совершенства в жизни, человек, ну, по крайней мере, к мужчинам это относится, но проповедь же уничтожает пол, говорил Бхактинот такой. А духовные воины все должны быть. Что человек должен пройти либо путь ученого, либо путь воина, либо путь слуги, чтобы достичь совершенства. Шрила Прабхупада олицетворял все три положения. Он был самый великий ученый своего времени, он был самый великий духовный воин, и он был самый великий слуга своего духовного учителя. Но мы не такие универсалы, понятное дело. Поэтому мы можем либо обучаться очень сильно, стать учеными философии вайшнавов и мощно проповедовать. Мы можем стать воинами, санкиртанщиками, фуд-фу-лайфщиками, там, не знаю, там, общее дело, тайный план Кришны явно. Профессор Жданов, скрытый Кришнаи. Он еще сам, конечно, об этом не знает. Но он друг Кришны, это факт. Не в этой жизни, так в следующей. И такой вот воин, он совершает подвиг, идет и сражается за Кришну. Либо преданный становится слугой, помогает тем, кто сражается, тем, кто философию знания раздает. Помощник, слуга в миссии получит такой же результат. Махараджа Притху говорит Шримад Бхагаватам, что три категории людей получают одинаковый результат. Те, кто руководит, те, кто делает, и те, кто поддерживает. Шрила Прабхупада в комментарии к этой шлоке вообще потрясающую вещь говорит. Что те, кто помогает всю жизнь проповеднику, в конце жизни получает такой же результат, как и сам проповедник. Я номер не помню. Ищите в Падмапуране. Четыре два Шримад Бхагаватам. Ну вы спросили. У меня же память на цифры плохая. Я недавно забыл, сколько мне лет. Еще отец на меня посмотрел, сказал, тебе же 45. Я говорю, как? И сам начал вспоминать, а сколько мне? Сказал, ну, вроде бы этому телу 38 с утра было.
И отец такой сам удивился, ничего себе. На 7 лет меня заставило, это тело, вернее, заставило. Я сказал, а тебе тогда сколько? На самом деле, конечно, я не знаю, сколько мне лет. Мне вот друг рассказывал, буддист в Индии, общался там с буддистами. Один такой пожилой монах, который с детства вообще в монастыре живет. Сирота. И он ходит, показывает, ну, бурятским буддистам все вот эти места священные. И одна женщина спросила, а вам сколько лет? Он так на нее посмотрел недоумевающе. Что-что? Да сколько вам лет? И вот он понял, а, вы про тело? Телу столько-то, столько-то. А сколько мне лет? Ну откуда же я знаю? Живечный. Сейчас буддисты же странные в эпоху Господа Читания. Все о душе, все о Боге говорят. Хотя буддизм отрицает и душу, и Бога полностью. Сейчас буддисты такие. Вайшнавы такие. Почти уже. У меня друг в Индии, там было поклонение Ганге. Он буддист. И там Ганга Майки Джай, там все это. И он говорит, я жду сейчас начнут Кришну прославлять. Я говорю, ты не прославили. Вообще ни Хари Кришна тебе, ни Хари Рама. Не на рай, на рай. Ну, короче, ничего, никакого имени Бога. И он такой расстроенный ушел оттуда. Почувствовал, что я где-то не завершена. Я про себя вообще там был блажен. Да. Брат мой, недолго ты буддистом пробудешь. У тебя уже такие эмоции всплывают в отношении к Богу. Шримад Бхагава там есть? Ну, это же Кришна делает. Мне послышалось не на Аршане, а на Варшане. Варшана, знаете, что такое? 8 холмов Варшаны. Есть у Бхакчитани Махараджа такой фильм. Варшана – это царство Ришабхану Махараджа, отца Шримати Радхарани. Варшана означает непрекращающийся дождь Кришна Премы. Насколько я помню, я давно вообще смотрел. И мне послышалось не Аршана, а Варшана. Ну подумал, ну на Варшане, почему на Варшане не должно быть Шримад Бхагаватам? А потом подумал, ну Байрмата на Варшане не было. Поэтому смотрю, а Аршан, ну видите как. Это же Кришна все делает, сейчас я расскажу. Один альпинист решил в Южную Америку съездить, и там какие горы, Кальдерьеры, Анды, да, ну где-то там полазить. И встретил в аэропорту преданного, который ему источник вечного наслаждения распространил. Ну, подумал, ну, $10, ладно, купил, книга красивая. Там он попал по какой-то снегопад, в общем, чуть не погиб. Его спас местный отшельник. Этому человеку, он жил там в Южной Америке, ему все надоело, он занялся хатха-йогой, начал узнавать об аштанга-йоге, отрекся от мира, забрался туда, высоко в горы, и сидел, типа медитировал. Но он уже в душе был бхактой, преданным. И Кришна думал, как ему вообще туда книгу-то заслать, Шилы Прабхупады. И вот через вот этого альпиниста, и вот чтобы как-то его отблагодарить, он ему эту книгу подарил. Кришна, Верховная Сеть Бога. Он ее прочитал, сразу все понял, спустился с гор. Пошел в храм жить. Сейчас до сих пор президент храма. И возвышенный вайшнав. Другой преданный, они в Южной Америке санкиртанили. И где-то вообще в таком захолустье он стучится в дверь, открывает такая пожилая женщина. Он начал ей проповедовать, он говорит, о, Прабхупад, заходите, Харе Кришна. В саре, стила, как он удивился, где такой глуши. Заходит, у него божества, там, не помню какие, Джаганнат, Баладев Субхадра, либо Гауранита, либо Радха Кришна вообще. Он так удивился, говорит, а вы что,
Точно верно. Ну, я стараюсь быть. В Индию езжу, поклоняюсь дома. Спросил, а как вы дошли до жизни такой? И он уже начал как бы вспоминать один случай, как Шрила Прабхупада с учениками летел куда-то проповедовать. И сидит Прабхупада, вкушает прасад. Это же уже маха-прасад. Чистый, преданный. Вкушает. И такая стюардесса проходит мимо по имени Жанна. И говорит, ну а что вы едите? Говорит, да вот. И Прабхупада даже не успел слова сказать, она у него из руки выхватывает прасад и съел в рот. Пожевал, ну как вкусно, и дальше пошло. Преданные в шоке, но так-то стюардессы так себя не ведут. Что такое-то вообще? А Прабхупада был в экстазе. И он говорит, вот я с тех пор меня в Индию потянул. Преданный тоже был счастлив, ничего себе. Вот пути Господни неисповедимы вообще. Про Варшану просто вспомнил историю. Один преданный жил во Вриндаване. Обязательно посмотрите этот фильм. Дайте мне флешку, я вам скину. Он очень вообще такой потрясающий. Там все вот эти 8 главных гопи Вриндавана, прям о них рассказывается. И этот преданный, он все время во Вриндаване был и поклонялся своим божествам. Ну, которым он служил. Это же не наше божество, это мы их. Просто, ну, принято так говорить. И он так был привязан к этим божествам. Он так любил Бога, именно вот в образе вот этих божеств. Он никуда не выходил вообще, воспевал. Как Виндхи Прабу рассказывал, помню мне. Я, говорит, когда ездил с Даянандой с вами во Вриндаван, пока я как обезьяна прыгал по всему Вриндавану в поисках новых впечатлений, Даянанда с вами сидел, ну, в нашем номере, читал Шримад-Бхагавата. Когда заходил, он весь сиял. Читал Бхагавату, смотрел на меня, улыбался и погружался дальше. Такой вкус. И этот преданный, он также к своим божествам был привязан, служил им баджаны, киртаны, гирлянды, все подряд. Принцип же простой, кому служу, того любить начинаю. Вот и все. И, а все преданные говорят, да ты сходи на Варшану. Все-таки обитель Шримати Радхарани. А он говорит, да нет, я вот к ним так привязан, к этим божествам. И дошло до того, что ему гуру сказал, все, пойдем на Варшану. Божества здесь остаются, конечно, мы идем на Варшану. И тот, ну, гуру сказал, ну, надо же делать. И он такой вообще понурый, убитый, плелся вслед за гуру. Сделали привал, чтобы вкусить просад. А тому кусок в горло не лезет. И Гур говорит, ну как тебе настроение это поднять? Говорит, я хочу баджан спеть, своих божеств прославить. Гур сказал, ну ладно, пой, что поделаешь-то с тобой. И он такой тоскливый баджан завел. Кришна. У него там слезы. Гуру, все, сказал, иди обратно, не могу я тебя слышать, сердце разрывается. Так вот, верно, припрыжку побежал к своим божествам. Тоже говорит ученик Прабхупады, Дина Банду Прабу, он говорит преданным, который приезжает, Кришна Баларам Мандир, говорит, а зачем вы по Вриндавану-то бегаете? Вот уже Кришна и Баларам стоят. Все, вот вы идете к ним, это вот все, это последний отрезок вашей жизни. Вот просто вот этот остаток прожить жизни, вы у Бога будете. Зачем куда-то еще идти? Вот же Кришна Баларам стоят. Вот так, ну, недоумевал. Сам он наследник богатых очень родителей. В простой хижинке во Вриндаване живет, в полном экстазе, проводит парикрамы, потрясающий вообще чистый вайшнав. Поэтому наше умонастроение очень простое. как Мула Пракрити Матаджи, вот эта знаменитая санкиртанщица, которая сотнями тысяч книги Прабхупады распространяла, какое только служение не выполняла. Когда вот этот тракт обнаружили во Вриндаване, она покидала тело. И ее духовная сестра за ней ухаживала. Она начала читать рассказы о сокровенных играх Радхи Кришны. Она слушала, конечно, потом сказала, у меня другое умонастроение. Расскажи мне о Прабхупаде, почитай мне о Прабхупаде. Та начала читать. Потому что она находилась полностью в умонастроении гуру Севы. Всю свою жизнь посвятила служению своему Гурудеву, Шили Прабхупаде. И Прабхупада, обучая нас, чтобы дать нам правильное понимание и правильную практику, он говорил, однажды сказал, я не знаю Кришну. Я не знаю, кто такой Кришна. Он-то, конечно, знал, но это для нас сказано. Я не знаю, кто такой Кришна, но я знаю моего гуру Махараджа. Я буду служить ему до конца своей жизни, до последнего вздоха. И там, в последнем уроке, он лежит уже, Шрила Прабхупада, кое-как говорит. Кое-как. Ухо наклоняли ко рту, чтобы услышать. Он продолжал комментировать Бхагаватам. Утамал Кришна Госвами Махараджа, сердце уже не выдержало. Он сказал, Шрила Прабхупада, ну пожалуйста, ну все, ну хватит, вы уже все доказали. Может, вы маленько отдохнете. Чуть-чуть хотя бы. А Шрила Прабхупада сказал, все это записано еще на видео, классно. Я всего лишь солдат в армии моего гуру Махараджа. А настоящий кшатри, настоящий воин, если ему в битве отрубят голову, он все равно, падая, будет махать саблей в сторону противника в надежде кого-то еще зацепить. Так же и я всего лишь солдат в армии моего гуру Махараджа. Я буду до конца сражаться. Я буду служить до конца. Что он сделал? И вот это наше умонастроение должно быть. Гуру Сева. Но есть два взгляда на гуру. Пхогья Даршана, Севья Даршана. Пхогья Даршана, когда я смотрю на гуру в ожидании чего-то, что он мне что-то даст. Он может все дать. По его милости любое желание может исполниться. Я вот жду, у меня заказ. Но если я жду что-то от гуру, у меня заказ, ему это о чем говорит? Я не слуга, я в позиции господина. Но что только господин может заказ какой-то посылать. Поэтому мы должны прийти к Севе Даршине. Мы должны смотреть на своего духовного учителя просто желанием служить ему. Просто быть его слугой до конца жизни. И все. И это нас спасет. Как Ударья Дхама Прабху рассказывал. Я высылал постоянно своему гуру Махараджу отчеты, там лекции читал, там пропоил, столько людей плюс и так далее. И гуру, говорит, никогда мне не отвечал. Вообще никогда на эти письма. А один раз до меня, говорит, дошло, я это в сердце почувствовал. Я просто написал ему. Мне, честно говоря, гуру Махарадж надоело писать всякие вот эти отзывы, что это типа я делаю. Я просто в сердце своем хочу быть вашим смиренным слугой, и все. И тут же Лаканах с вами ответил. О, здорово, я хочу вот этого письмо на сайте учеников разместить. Ты все понял. Бхактивиданта Садху Махарадж, то же самое говорил. Вначале, конечно, пути охота рядом с гуру побыть. А я вот гуру Махарадж вот это сделал, а я вот то сделал. Потом со временем ты просто хочешь стоять где-то в сторонке, может быть, в самом последнем ряду, издалека наблюдая за своим возлюбленным духовным учителем, и в глубине сердца просто желая быть его смиренным, ничтожным, нижайшим слугой, и все, больше тебе ничего не надо. Это прогресс. Надханам, наджанам, насундарим, кавитам ваджагатыша камаи, мамаджан мани джан мани швари, баватат бхактира хайтуки твои. Господь Читания говорит 4 шлоки Шикшаштаки. Надханам, не хочу я копить богатство. Наджанам, не нужны мне последователи материалистичные. Насундарим, не нужно мне красивых женщин, красавицы, жены. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить тебе, не ожидая ничего взамен. А хайтуки твои, не ожидая ничего взамен. Жизнь за жизнью, даже об освобождении речи нету. Почему? Потому что желание богатства – это желание взять, желание
противоположного пола – это желание наслаждаться, а желание последователей – это быть господином. Эти три желания оскверняют три изначальных желания души. Отдавать все Богу, наслаждать Бога и быть слугой слуги. И Радханатха Махарадж говорит, что это высшее благословение. Тот, кто стал слугой слуги, все гопи Вриндавана, в такое чистое сердце сразу входит Кришна Према. Чистейшая любовь к Богу. Это наша цель. Советую вам когда-нибудь прочитать вот эту книгу Радханатха Махараджа «Слуга слуги». Потрясающая вещь. Еще вопросы есть, а то я чувствую, уже вторую лекцию начинаю. Вы что-то хотели сказать? Извиняюсь, Диана, я просто... Остапа понесло.
А, хотела это про то, что Инна тоже в Датсане купила Гопалу. Ну, Кришна тоже в
Датсане. А, да? Инна же наша в Датсане купила Гопала?
Да, да, да. На Лысой горе, это же Аршан.
В Датсане Гопал.
Тоже Аршан, кстати.
Да.
Аршан. Все выяснили.
Человек ждет, например, там, может, я неправильно понимаю, духовного или что-то для проповеди, например, человеку, что это что тоже положение господина?
Нет, духовный заказ-то он естественен. Бхактивинода Такур молит Гурудева даровать ему духовную силу, смирение, терпение и привязанность к святому имени. То есть четыре вещи, которые позволят пройти весь путь духовной жизни до конца. Он молит? Бажан, Гурудев. Мы молим о духовных вещах. Лаканат Махарадж просил божества, чтобы они много денег ему дали, чтобы столетний юбилей Прабхупады по всему миру потрясающий отпраздновать. Это нормально? А у кого еще просить-то? О духовных вещах мы молим. Почему бхакти-йога так сложна для материалистов? Потому что ложное эго бхакти-йогу не принимает. Потому что это путь милости. Любой преданный, он уже начал отказываться от гордыни. Любой. Потому что гордых преданных не бывает. Гордый преданный, представляете? Иногда, может быть, гордость вследствие нашей нечистоты проявляется, но мы уже с этой гордостью начинаем бороться. Почему? Потому что мы уже с пьедестала сошли. Эгоцентризм уже у нас уменьшается, мы на пьедестал Кришну поставили, гуру. Это уже говорит о том, что мы начинаем работать против гордыни своей. Это очень важно. Поэтому, если мы принимаем бхакти-йогу, мы должны понять, что это путь милости. Почему материалисты не хотят это принять? Вот хатха-йога вот на голову сам встал и стою. Понимаете, да, в чем дело? Что-то в материальной жизни сам делаю. Человек же не знает, что действующий только Бог. Это он просто делает. По карме суждено, получается. Не суждено, хоть расшибись. Но бхакти-йога, я вот могу много делать. И при этом результат еще от этого не зависит. Придет, не придет, не знаю. И вот особенно для людей, которые в материальной жизни были успешными, для них вот такие тяжелые времена могут наступать в определенный момент времени, что они столько сделали, а вот что-то не так быстро прогрессирует, как хотелось бы. Милости не хватает, значит. Значит, где-то неправильно что-то идет. Здесь не то, что мы делаем много, на трех работах работаем, больше зарплата. Нет. Здесь не так это делается. Нужно занять позицию слуги. Тогда милость будет постоянно приходить. И это путь милости. Мы молим о милости, о духовных вещах. Мы надеемся на милость. Мы ждем милости. Потому что нас продвигает милость. Не наши усилия. Наши усилия просто показывают Кришне нашу искренность. Если мы действительно совершаем эти усилия, чтобы его удовлетворить, приходит милость, и мы поднимаемся на следующую ступеньку. Так дальше, дальше, дальше. И так дойдем до него. В настроении слуги, то есть того, кто желает удовлетворять Господа своим служением. А не то, что я много делаю, а может быть для себя делаешь.
Разберись внутри себя с мотивом. Потому что Кришна дает результат, сверхдуша дает результат. В Бхагавадгите говорится по мотиву. Санкция сверхдуши на результат, исходя из мотива человека. Поэтому работа с мотивом – очень важная вещь. Поэтому просите, конечно. У кого еще просить? Преданный у Бога просит. А нет ничего материального. Майя – это просто забвение своих отношений с Кришной, с Богом. Вот и все. Забвение. Он же такой же, очень культурный, самый культурный. Представляете, да, мы захотели в духовном мире его не видеть, забыть о нем, сами богами стать. И Кришна вот повсюду, даже в материальном мире он повсюду, в каждом атоме. Еще и в сердце. Но при этом такая очень тактичная личность, что вот нет его как будто. Повсюду все в его энергии, а его как будто нету, когда мы не хотим его увидеть. Хотим забыть о нем. Очень так скромно все делает в этом мире за нас. И переваривает пищу, и распределяет по организму, и деньги нам дает. Вообще все за нас делает. Душа просто желает, это усилие души, единственное желание. А уже сверхдуша осуществляет все это. И при этом скромно так даже о себе не намекает. Пока человек не захочет идти к нему, тогда придет, конечно, и не намек, а прямое указание. Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Святое Имя, Вайшнавы, Божества, все остальное. Понимаете, да, как интересно все сделано. Поэтому нету вот материальных-то вещей как таковых, мы же все можем одухотворить. Ну что возможно одухотворить, конечно. Если вы берете какую-то материальную вещь, но используете это служение Кришне, это духовная вещь. Пуджари совершает магию духовной жизни. Он берет материальный вроде бы цветок, предлагает Кришне. Это Махапрасад. Берет воду вроде бы, предлагает Махавада. Ложит Хогу предлагает Махапрасад. Трансформация на наших глазах происходит. Как когда божества Ганеши стали по всей Индии пить молоко, по всей Индии, и другие божества тоже подключились. А как началось-то, одному пуджаре в храме Ганеши позвонили по телефону ночью, и незнакомый голос сказал: божество Ганеши хочет молока попить. Ну, пуджаре был индус, подумал, ну не просто же так все. Пошел, предложил молоко, действительно выпил. И по всей Индии начали божества пить. И ученые материалисты, ну они же не хотят Бога-то поверить. Разные объяснения. Камень пористый. Лена говорит, ну ладно, камень пористый. Хотя как камень может впитать молоко? И не капельку, а там сотнями литров за день. Ну что там очереди выстрелить, представляете, Ганешу попоить. Да, прямо на глазах, щух, исчезало. На глазах раз и исчезает. А преданный говорит тогда, ну, преданный, который все это видит, говорит, а металлические тогда мурти как пьют? А как фотографии пьют тогда? С изображением Ганеши и других божеств. И Радханат Махарадж однажды в Чаупати в храме поймал двух брахмачариев. Они втихаря где-то спрятались, и маленький Ганеша у них был, и они его там пытались силой напоить. Он не пьет, а они чуть ли ему не заливают. Радханат Махарадж их поймал за этим занятием, немножко отругал и сказал: вы поймите одну вещь, нам не нужны такие доказательства. У нас каждый день доказательства. Приветствие божеств, киртаны, прасад. У нас вся жизнь из доказательств того, что Бог есть и есть в нашей жизни. Нам не нужно других доказательств. Это для материалистов дано. А вайшнавам не нужно этого делать. Они каждый день сталкиваются с чудом. И Кришна в Бхагавадгите объясняет, что для него величайшее чудо, на его взгляд. Когда человек живет в мире действий и их последствий, то есть в мире кармы, совершает эти действия, а последствий нет. Потому что он занимается преданным служением Богу. Он занимается йогой. Это самый великий мистический трюк, по мнению Кришны. Жить в мире кармы, но карму не создавать. Что никто не может отказаться от деятельности. Все действуют. Но йог знает, как действовать, но не связывать себя последствиями этой деятельности. Потому что он все начинает отдавать Богу. Это самое лучшее вложение. Все свое барахлишко занять служение Кришне. Ладно, большое.
большое спасибо за внимание, Хари Кришна. А еще один?
Ну, да, я просто поэтому... Вот то, что было, вот как ум, да, это благость, и что посередине. Но вот благость, она же как бы, как это, не то, что двойственная, она же поддерживает невежество, страсть. Ну, а как бы вот поддерживает, может, еще как бы поэтому?
А, это как бы ваше толкование, ваш комментарий на комментарий.
Нет, это мой комментарий, нет?
Я подумал, вы уже в экстаз Прабхупады вошли.
Ну, просто такой вот мысль, мы просто изучаем, ну, там, по астрологии, я просто помню, что, например, там страсть, да, невежество, ну, там, знаки, а вот благостный, это двойственный, почему-то называется, он находится посередине, он как поддерживает, я почему-то когда все думаю,
благость, естественно, Господь Вишну почему отвечает за Господь, за гуну благость, потому что без благости что можно вообще поддерживать? Ничего. Но я имел в виду не вот этот момент, я имел в виду, как освободиться из этого состояния. Это все. Я не знаю насчет вот этих вот весов, как вы сказали, не слышал об этом, не читал. Я хотел как бы о другом сказать, с помощью чего можно выйти из подления низших гун. Нужно вовлечь свой ум Шраванам и Киртанам. Слушать о Боге, прославлять Бога и воспевать Святое Имя.
Слушание открывает дверь.
Что слушание – это функция разума. Разум – близкий сосед души. Он функционирует очень сильно в голове. Почему? Потому что здесь скопище органов чувств. Информация чуть-чуть поступает. Но так, по идее, он сосед души, потому что он в сердце находится, сконцентрирован. Поэтому, когда мы слушаем, туда прямо в сердце это проникает. Прямо в душе практически. Естественно, мы получаем знания, знаем, как действовать, действуем и очищаемся. Поэтому и говорится, что нужно услышать именно. Ладно, спасибо большое. Хари Кришна, Шишипара Мадхаял Нитайгур Сундар Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитайгур Приманахари, Хари Бол.